Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов утра. У микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Разница во времени».
Радио Свобода. Новости.
Начали о главных новостях выпуска. Отставки в правительственных структурах России. В Минске освобожден экс-кандидат в президенты от белорусской оппозиции Александр Миленкевич. В Ираке убит суницкий религиозный лидер. Отставки в российских правоохранительных органах проведены в рамках борьбы с коррупцией, считают многие политики, депутаты Госдумы, источники во властных структурах. Они подчеркивают, что несколько дней назад президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил об опасности сращивания чиновничества и бизнеса. Официально причины отставок высокопоставленных сотрудников ФСБ, МВД и прокуратуры не сообщаются. В пятницу также сменилось руководство Федеральной таможенной службы. Премьер-министр Михаил Фродков заявил.
Здесь клубок интересов, здесь и большие важные государственные задачи. Здесь субъективный фактор при этом в значительной степени присутствует. Здесь криминал рядом, а порой и в самих органах. Поэтому внимание приковано повышенное таможенным органам.
Сказал Михаил Фродков. Российские правозащитники требуют отменить судебный приговор членам национал-большевистской партии Ольге Кудриной и Евгению Логовскому. Они были осуждены на 3,5 года лишения свободы за то, что вывесили на здании гостиницы России плакат с требованием отставки президента. По сообщению радио «Эхо Москвы», если приговор вступит в силу, обвиняемые будут признаны узниками совести, и правозащитники будут добиваться их освобождения через Международный суд. Обращение подписали представители движения «За права человека», общественного центра имени Сахарова, фонда «Холокост», Института прав человека, партии «Яблоко» и журналисты «Новой газеты». В Грозном в пятницу был обстрелян военный автомобиль. Двое военнослужащих погибли, трое получили ранения. По сообщению МВД Чечни, нападение было совершено в Старопромысловском районе города. Ведется поиск нападавших. По всему миру проходят демонстрации, приуроченные к годовщине кровавого подавления беспорядков в узбекском городе Андижан. Манифестации состоялись в Нью-Йорке, Стамбуле и Киеве, ожидаются в Лондоне и Брюсселе. В Ташкенте демонстрация с требованием провести независимое расследование трагедии была разогнана полицией. При подавлении беспорядков в Андижане погибли сотни людей, по данным властей, исламистские боевики, по данным правозащитников, мирные жители. В Минске освобожден лидер оппозиции, экс-кандидат в президенты Беларуси Александр Миленкевич, отбывавший 15 суток ареста за участие в несанкционированной акции «Чернобыльский шлях» 26 апреля. Миленкевич заявил, что намерен активно участвовать в политике.
Нас выпустили ранее, потому что мы верим...
Нас освободили раньше, потому что мы вели себя хорошо. Не били никого, не пытались перепилить железные прутья на окнах, чтобы убежать. Так что все хорошо. Я хочу сказать вам, что ваша поддержка крайне важна для нас. Мы верили, что пока мы находились в заключении, ваши сердца были с нами. И хочу сказать еще одну вещь. Мы сильны, и когда человек свободен, у него нельзя отобрать его свободу, посадив его за решетку. Те, кто бросил нас в тюрьму, боятся больше нас. Мы будем продолжать.
Будем працевать,
сказал белорусский оппозиционный лидер Александр Миленкевич.
Радио Свобода. Новости.
От 150 до 200 человек, по последним данным, погибли при взрыве нефтепровода в Нигерии, недалеко от города Лагос. По сообщению полиции, многих погибших невозможно опознать. Взрыв произошел при попытке незаконной откачки нефти. В Нигерии в последние годы произошли десятки подобных трагедий. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал США к прямым переговорам с Ираном по его ядерной программе. Представитель США в ООН Джон Болтон в ответ возразил, что кризис вокруг ядерной программы Ирана не является проблемой американо-иранских отношений, а затрагивает все мировое сообщество. Как стало известно в пятницу, в Иране инспекторы МАГАТЭ обнаружили следы высокообогащенного урана на объекте, где, по утверждению иранских властей, ядерные исследования не проводятся. Это еще больше усилило подозрение Запада в том, что Тегеран скрывает истинные масштабы производства обогащенного урана, который может быть использован в военных целях. Израиль намерен повторно судить палестинцев, обвиняемых в убийстве израильского министра туризма. Из Иерусалима Равшан Гусейнов.
В Иерусалимском окружном суде предъявлено обвинительное заключение по делу 4 боевиков Народного фронта освобождения Палестины, участвовавших в убийстве израильского министра Рехавама Зееви в 2001 году. Все 4 обвиняются в совершении убийства и участии в других терактах против израильтян. Боевики были схвачены израильскими силами безопасности в Иерихонской тюрьме в ходе операции на западном берегу Иордана 15 марта этого года. Кроме непосредственных исполнителей убийства, перед израильским судом предстанут также лидер Народного фронта освобождения Палестины Ахмед Саадат и финансист группировки Фуад Шубаки, которые также находились в тюрьме Ерихона. За недостатком улик Ахмеду Саадату не будет предъявлено обвинение в организации убийства. Саадат и Фуад Шубаки предстанут перед военным судом по обвинению в ряде других преступлений. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
На юге Ирака, в городе Басра, убит суннитский религиозный лидер и его сын. Вооруженные люди атаковали их, когда они покинули мечеть. Это второе нападение на суннитских имамов за два дня. Власти Киргизии заявили о завершении операции против вооруженной группы, напавшей в ночь на пятницу на таджикские и киргизские пограничные посты. Рассказывает Надежда Толкунова.
Операцию по нейтрализации преступной банды провела совместная группа пограничников спецслужб и спецназа МВД Киргизии, сообщил сотрудник пресс-службы пограничных войск республики Усен Полотов. Всего, по данным Полотова, уничтожены 4 боевика, еще один взят в плен. Как сообщает пресс-служба погранвойск, есть жертвы и со стороны силовиков Киргизской республики. Боевиками убиты 2 военнослужащих, 1 сотрудник таможенной инспекции и начальник Айдаркенского погранотряда. Застрелено также 1 гражданское лицо, ранен 1 пограничник. Напомню, в ночь на 12 мая группа вооруженных боевиков напала на таджикский и киргизский блокпосты. Надежда Толкунова для Радио Свобода, Бишкек.
На российской военной базе в грузинском городе Ахалкалаки сегодня начнется погрузка техники для вывода в Россию. Первым эшелоном будут отправлены 7 танков, около 10 бронетранспортеров и другое военное имущество, сообщил помощник главкома сухопутных войск России. Отправка эшелона запланирована на 15 мая. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск «Последних известий».
Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Торц. Мой молодой коллега Валентин Барышников принадлежит к поколению последних, учившихся по советским учебникам на излете советской власти. Он окончил школу в 88-м. Мне кажется, что изломы судеб, перемена в восприятии жизни и мировоззрения представителей этой генерации – прекрасный материал для размышлений о разнице во времени, о продолжающейся молодой еще жизни, которая уже превращается в историю. Итак, гость нашей программы – Валентин Барышников и его одноклассники.
Привет, сегодня дождь и скверно, а мы не виделись, наверное, 100 лет.
Эту песню группы «Секрет» мы пели почти 20 лет назад, на выпускном вечере в нашей школе, знаменитой Московской 57-й, и по соседству на Арбате, где только-только с перестройкой появились уличные музыканты, сразу ставшие собирать громадные толпы зевак и мелочью десятки рублей. С тех пор одноклассники мои разбрелись по свету и лишь иногда дают о себе знать случайными звонками или письмами, которые, впрочем, из некогда подробных, бумажных, стали лаконичными и электронными. А вместе было хорошо. Вот бы не расставались мы тогда, вот бы не было кончины СССР, и вот стали бы мы советскими служащими или учеными, а может быть музыкантами или режиссерами театра, которым так увлекались тогда. Как изменило нашу судьбу падение советской власти, так и не давшей нам, своему последнему поколению, путевки в жизнь. Недавно я позвонил своим одноклассникам, чтобы спросить об этом. Но вначале, конечно, мы предались воспоминаниям. Первым говорит мой одноклассник Гриша Минц, когда-то наш главный школьный театральный режиссер и бас-гитарист, а ныне нью-йоркский врач, который так занят, что не смог прийти в нашу студию и давал интервью по телефону, запершись в крошечной комнатке, которую называют кабинетом.
Недавно в Москве мне брат мой сказал, что есть поколение, сейчас подросло, которые никогда не были пионерами. Меня принимали в пионеры в Бородинской панораме.
Помню, как в пионеры поступал, Бородинская панорама. Какой это был год? 80-й? 81-й? Помню похороны Брежнева. В школу не ходили. Дворец пионеров, шахматный кружок. кружок астрофизики.
А это Леша Горичев, ныне генеральный директор одной из российских компаний. Теперь снова слово жителю Нью-Йорка, Теме Малорадскому, преподавателю аргентинского танго, физики и математики.
Больше всего не вспоминается, конечно, май в Москве, потому что какое-то ощущение вот мая, весны, когда цветет все. Я жил близко к центру Москвы, помню улицы, дома, ощущение города, бульвары. Ну, магазины, конечно, ну, все в очередях стояли. Рекорды по стоянию за виноградом в течение 3 часов. Но большая часть у меня воспоминания о наших походах, вся семья школа. Мы ездили, я помню, в Молдавию, в Эстонию, в математическом лагере.
Надо сказать, что советские воспоминания у меня в основном как раз связаны с моей предыдущей школой. С нашей школой у нас были связаны антисоветские воспоминания.
А это Катя Шейнберг, ныне большой ученый. Она тоже живет в Нью-Йорке и работает в исследовательском отделе IBM. Аня, которую она сейчас упомянет, это Аня Фатиева, еще одна наша одноклассница, которая теперь крупный международный финансист, и поэтому за занятостью не смогла дать мне интервью.
Хорошо помним это вместе с Аней, очень хорошо помним. Мы пришли из советской школы, кондовой советской, в 57-ю, в 8-м классе. Значит, первые 3 дня, наверное, мы гуляли с ней за ручку по перемене вдоль коридора, как мы привыкли делать 7 лет в предыдущей школе, потому что в предыдущей школе был такой, ну, концлагерь. В 57-й школе это было, видимо, совсем не принято, особенно это развлекало мальчиков из 10-го класса. Как учились, помню, уроки прогуливали, помню, на Арбате, как к экзамену готовились, как отменили экзамен по истории в 10 классе. Ну, когда это, 88-й год был, да, значит, уже стало ясно, что неудобно спрашивать по старым учебникам, уже ясно всем, что это вранье. Спектакль ставили, провели над этим полгода.
Помню НВП. Сборка-разборка автомата Калашникова и стрельба в подвале из мелкокалиберной винтовки.
Это был московский физик Андрей Шанин. А вот неожиданные воспоминания Гриши Минца.
Наш одноклассник Шанин, Андрюша, гениальный физик. Он отличался несколькими качествами. Он пел дурным голосом песни на стихи Есенина. И в некоторый момент он решил, что надо будет идти в армию, поэтому он начал качаться.
Андрей опровергает это.
Я ходил в какое-то такое место, но я не думаю, что чтобы в армии предстать во всей силе. Такого я не помню. Ну, подтягиваться, почему нас заставляли 12 раз. Ну, вот хотелось не 12, там, а 25 раз. Основной движущей силой была не армия, а как водится, девочки.
Еще воспоминания тех лет. Катя Шейнберг.
У моих родителей был видеомагнитофон. Это очень мало у кого было, значит, когда это был там 85-86 год. Но это было совершенно такое полулегальное занятие, и мы все ужасно всегда боялись. Я всех это скрывала, я только близким-близким друзьям рассказывал. Как милиция к нам в дом приходила, не потому что у нас был видеомагнитофон, из каких-то других соображений, там случайно кого-то в доме ограбили, а мы, значит, в панике там выключали телевизор, притворялись, что мы просто так сидим в гостиной, уставившись в пустой телевизор.
Тёма Малорадский был нашим музыкальным гуру тех лет, ведущим вокалистом нашей школьной рок-группы. Кому, как не ему, вспоминать о пристрастиях в музыке.
Я, конечно, любил Битлов очень. Элвис Пресли для меня был кумир в то время, когда мне было 15-16-17 лет. Потом джаз я всегда слушал. Армстронг, это у меня засел просто с детства. Это у меня, кстати, осталось на всю жизнь. Были какие-то группы, мне они как-то меньше запомнились. Это Секрет, там, Браво, но это были какие-то менее серьезные вещи. Рок-н-ролл, чтобы танцевать можно было.
И снова Андрей Шанин.
Если я правильно помню, мы поступили в 85-м году. Помню, было прекрасно. Мне было 14-15 лет. У меня есть сын, которому сейчас 14 лет, и он ходит в ту же самую школу. Я ему часто рассказываю о тех временах. Все то же самое. То, что его интересует, как в походы ходить, как ездить в разные интересные места смотреть. Вот это я ему рассказывал, и это у них есть и сейчас. Есть отличия, конечно. Сейчас выясняется, что дешевле съездить в Альпы, чем на Тяньшань. Это меня потрясло. В остальном мало-мало изменилось. Поскольку я хожу на родительские собрания, смотрю на эти стены, у меня ощущение, что вообще ничего не изменилось.
Но вот школа кончилась. Вскоре первым из класса уехал из страны Тёма Малорадский.
Малорадский, когда уезжал, это помню, конечно. Это было такое ощущение, что человек помер.
Ну, уехал я после окончания школы. Мне было 17 лет. Мне удалось поступить в MIT, кстати, не без помощи Гриши Минца, который мне достал рекомендацию учителей. Закончил MIT по физике, хотя где-то посередине я понял, что научная работа — это не для меня. Я решил стать учителем школьным.
Андрей Шанин рассказывает о той переломной паре.
Самое тяжелое время, оно было не 85-й год, а где-нибудь 89-й по 92-й, вот оно воспринималось самым мрачным. Когда был 89-91 год, у меня были политические пристрастия, я ходил на демократические митинги, я не участвовал в защите Белого дома. У меня родился сын, надо было найти ему детское питание, пеленки, что-то еще. Вот. Но мне, конечно, хотелось поучаствовать, потому что там был Гриша, там было весело, и мы защищали демократию. Прошел после 91 года, наверное, один или два года, и у меня политических убеждений не стало.
Гриша Минц о защите Белого дома и вообще о жизни тех времен.
Все менялось, и были свободы какие-то, и вдруг, я помню, первое их постановление, я помню, или второе постановление, было такое, что все студенты должны ехать на картошку. И тут я огорчился. И это, на самом деле, уникальное событие в моей жизни. Я никогда, ни до, ни после, я себя не ощущал так, как я чувствовал себя на этих самых баррикадах около Белого дома. Первый и последний раз в жизни я себя чувствовал частью там народа, частью общности какой-то. Около Белого дома было ощущение, которое описано в «Войне и мире». Наркотическое такое. Там рядом со мной были какие-то любера, какие-то кооператоры на этих баррикадах. Была пожилая пара, которые оба сидели. Они сказали, что нам, в принципе, терять нечего уже. Но мы в прошлый раз, когда все это произошло, мы как овцы отдались и дали делать с собой все, что угодно. Но в этот раз, даже если нас всех постреляют, то мы, по крайней мере, выразим свою фе. Я уехал в августе 92-го, а зимой 92-го в Москве реально жратвы не было практически нигде. Помню, что я перед институтом вставал в очередь неизвестно зачем, потому что никто не знал, зачем встает очередь. Потом приходила моя жена и вставала в эту же самую очередь.
Леша Горичев.
Переходный период случился на наши институтские годы, поэтому, с одной стороны, учился на физфаке и хотел заниматься физикой, но свобода действий, пришедшая с падением советской власти, подвигла меня на занятия всякой ерундой, типа там обменных пунктов. Потом так получилось, что моя семья эмигрировала в Америку, поэтому в качестве следующего шага для меня стало поступление в бизнес-скул. И вот это, наверное, уже был явный признак того, что в дальнейшем я все-таки физикой заниматься не буду.
А вот история эмиграции Кати и Гриши. В то время они были мужем и женой.
Я пошла в МГУ на вычислительную математику, отучилась там 4 года. Не закончив, уехала в Америку где-то там на третьем курсе, когда я вышла замуж. Каким-то образом я поступила в аспирантуру в Колумбийский университет, еще будучи из России. Приехали в Нью-Йорк. У меня был очень спокойный переезд, то есть я приехала сюда учиться. В аспирантуре мне очень понравилось, потому что отношение совершенно было внимание, уважение. Как-то будто ученый вдруг сразу стал, хотя еще вроде ничего не произошло. Там я отучилась, значит, свои 5 лет, развелась с Гришей, кончила Колумбийский университет, поступила работать в IBM. У нее есть научная лаборатория. Вот, это замечательный научно-исследовательский институт, в котором, в общем, у нас такая академическая расслабленная жизнь, занимаюсь своей наукой. Вышла замуж с тех пор, вот 2 детей.
Я очень мало от траектории заданной изначально отклонялся в своей жизни. Пошел в мединститут. Первые 2 года мы с моими корешами там пропили. Потом начал учиться. После 4 курсов уехал. Приехал в Штаты. Оказалось, что надо все начинать сначала. В результате оказался я в колледже. Потом пошел опять в медицинскую школу. Все сначала. 4 года закончил медицинскую школу. Пошел в резидентуру. 3 года, и вот теперь докторю потихоньку. В процессе развелся, опять женился, ребенок у меня родился.
Андрей Шанин, в отличие от многих, из России не уезжал.
У меня была совершенно прямолинейная карьера. Я закончил физический факультет Московского университета, поступил в аспирантуру, защитил диссертацию, остался работать на кафедре на физическом факультете, и где по сей день работаю, сейчас я там доцент.
И вновь Леша Горичев, на этот раз о возвращении в Россию.
По окончании бизнес-школы я пошел работать в американский банк JP Morgan. Сначала в Нью-Йорке, потом в Лондоне. Произошла достаточно банальная вещь, сокращение штатов. Я решил взять тайм-аут, немножко отдохнуть и катался по разным странам. Потом упали башни в Америке, поэтому процесс поиска работы на Уолл-стрит был не очень актуален. И я решил приехать в Россию и посмотреть, что тут происходит. Это был декабрь, по-моему, 2 декабря 2001 года.
А вот продолжение истории. истории Тёмы Малорадского после того, как он закончил Массачусетский технологический институт и стал школьным учителем.
Переехал во Флориду 2 года. Преподавал физику, математику, даже химию. Я очень увлекся аргентинским танго и решил переехать в Нью-Йорк. Не совсем представляю, что я там буду делать. Мне хотелось поменять профессию, карьеру. Стал работать с танго все больше и больше, занимаясь репетиторством, чтобы поддержать финансово себя. А потом и даже этим перестал заниматься. И где-то вот с 97 года по 2002 я занимался только танго. Сейчас я опять занимаюсь наполовину танго, наполовину преподаванием.
Как мне кажется, вы должны услышать, как Тёма решил отойти от жизни профессионально. Танцора танго.
У меня был переломный момент, когда я выступал в театре на 2500 человек, это было целую неделю. Все вроде бы были в восторге, а я чувствовал себя ужасно, потому что я считал, что мы ужасно танцевали, и все было из рук вон плохо, это все было такая лажа. А люди были в восторге. После этого я стал резко снижать. Предлагали работу, я стал отказываться, потому что я чувствовал, что я просто еще не на уровне, чтобы делать зрелищные вещи на самом деле. Это все как бы имитация, это хореография. Танго в идеале — это импровизация, спонтанное взаимодействие женщины и мужчины. На самом деле занимаюсь танцем я больше, чем тогда. И прогресс у меня идет скорее сейчас, чем он у меня шел тогда.
Всех ребят я просил представить, что бы было, если бы они не уехали. Предположим, советская власть продержалась бы еще 20 лет. Тёма Малорадский.
Я ни разу не возвращался в Россию. Мне очень трудно представить. Вероятнее всего, что я бы тоже преподавал в школе. У меня всегда была тяга к музыке и к танцам, но у меня не было образования, там, шансов быть профессиональным танцором в тех более жестких условиях. У меня не было. Я бы, скорее всего, занимался музыкой или танцами для себя.
Гриша Минц категорически отвергает возможность того, что при советской власти он мог бы стать, скажем, театральным актером или режиссером.
Надо делать то, что ты умеешь. Малорадский, я видел, как он танцует, он, мягко говоря, талантливый чувак. Если бы я не уехал, я думаю, что так бы все и было. Стал бы врачом, работал бы где-нибудь. Жизнь одна и та же у всех. Но те же самые ненормальные дети бегают, всем надо идти на работу, и все приходят домой. Жизнь была бы, у меня было бы гораздо меньше впечатления от жизни.
Что бы я делала, если бы советская власть осталась? На самом деле, как ни печально, практически то же самое. Все равно я занималась там прикладной математикой в том или ином виде. Ну, детей бы завела, может, чуть раньше, чем здесь. О быте, наверное, пришлось бы думать гораздо больше.
Я думаю, что не изменилось бы ничего. Даже как-то обидно думать об этом. Был такой фильм «Дом, который построил Свифт», если я не ошибаюсь. Там есть персонаж, который тюрьму охраняет. Вот он в прежней жизни ее охранял, перед прежней. Здесь все то же самое. Я бы закончил университет, аспирантуру, остался бы работать.
Наверное, закончив университет, стал бы физиком. Хотя я не знаю, если честно. На эту тему замечательно сказал мой брательник, который уехал в Америку в 77-м, там вырос и приехал сюда в 89-м году, и гуляющий, начало 90-х годов, гуляющий с моим дядей по улицам Москвы, там где-то какой-то рынок, не рынок, вся эта уличная торговля. И в этот момент мой дядя решил задать вопрос такой же. А что бы ты делал, если бы ты вот тогда не уехал, а остался бы здесь? На что мой братник сказал: я бы стоял с другой стороны этого прилавка. Поэтому не знаю. Наверное, был бы физиком, а может быть, стал бы каким-нибудь спекулянтом или валютчиком.
Так представляет себе это гипотетическое будущее Лёша Горичев. Он же отвечает на вопрос, а были бы хоть какие-то плюсы в такой советской жизни?
В твоей жизни, мне кажется, слишком мало видели и слишком мало знали, поэтому в какой-то мере спокойнее жилось. Как ездили в какой-нибудь санаторий Кукушкино, так и ездили бы отдыхать. Ни у кого бы не болела голова о том, что нужно в Южную Африку ехать или там в Австралию. Все было бы просто и понятно с едой. Пошел батон хлеба купил, пакет молока. Кусок мяса получил и доволен.
Сейчас наука очень часто бывает, в общем, действительно твоим личным делом. На самом деле, может быть, я бы чувствовал себя более комфортно в ситуации, когда моими результатами всерьез интересуются, когда от меня ждут каких-то побед на ниве народного хозяйства, а не когда я предоставлен сам себе. Но я не могу сказать, что всерьез я как-то тоскую по этим временам. Это было бы большой натяжкой.
Здесь семьи не живут друг с другом рядом. Родители мои живут в Техасе, они там проезжают часто, но это, конечно, все равно не то. А когда у тебя маленькие дети, они хотят их, естественно, видеть, и дети их хотят видеть. И то же самое там у мужа моего, родители здесь не живут. Ну, работают здесь как ненормальные все, в том смысле, что на работу надо ходить. То есть в Советском Союзе по-разному было, но, насколько я помню своих родителей, ну, мама у меня дома сидела там с 3 часов дня регулярно, папа мой приходил там на ланч домой довольно часто. Когда вот мне там лет 15-16 было, я, по-моему, позже всех домой приходила. Здесь все как-то больше заняты. Мне сейчас представить себе, что кто-то ко мне домой зайдет, не позвонив заранее, ну, это совершенно невероятно. Я бы, наверное, была недовольна. Однако у нас в Москве это как-то происходило дома все время, и это было естественно совершенно. Там доставали печенье, которые были, и садились чай пить. Это было классно. То, что мы там друг у друга дома тусовались в школе, это было замечательно, но я, честно говоря, надеюсь и здесь такие вещи делать. То есть для детей, по крайней мере, для своих. Мы, конечно, постарше, но у нас все равно, в общем, ну, стараемся друзей звать домой часто.
Опять Андрей Шанин о том, изменился ли круг общения.
Как я объяснил своему, опять же, ребенку, у нас полкласса наизусть знала Мастера и Маргариту, а вторая половина — Москву петушки. Я, конечно, принадлежал к той, которая знала Москву петушки. Это в связи с тем, что по телевизору показали Мастера и Маргариту, ребенок заинтересовался. Ну, не знаю, детское общение, оно немножко отличается от взрослого. Я тоже люблю поговорить на мировоззренческие темы за столом. И случается, да, интересно. Может быть, с меньшим пылом, чем когда мне было 15 лет. Даже, я бы сказал, с гораздо меньшим.
В России мы уже были внутри прослойки людей со схожими интересами, и ты уже знал, где она. Когда я приехал в новую страну, это было гораздо труднее найти это. Мне казалось, что вот мне главное нащупать какой-то такой круг или то место, где может быть подобное общение. Но потом у меня вообще изменились взгляды на это дело. Я чувствую меньшую зависимость от круга общения.
Сейчас круг расширился в силу более насыщенной и активной жизни и в силу большего географического перемещения. Зачастую, наверное, при этом качество общения падает.
А вот что говорит Катя Шейнберг, которая общается в основном с людьми со своей работой из научной среды.
Нам в этом смысле очень повезло. Я думаю, что у меня такой положительный взгляд на все это. У нас как-то вокруг собралась компания, очень сравнима на самом деле с нашей школой. У меня не было такого, когда я училась в университете, скажем. Вот школьные друзья, они там остались на всю жизнь. Я так продолжала с ними общаться, пока я была в университете. В университете у меня не завелось практически друзей. У меня была одна подруга, это все, которая вышла замуж за Шанина, за нашего одноклассника. Здесь удивительное дело, люди из разных стран, но вот я могу себе их представить, как моих бывших друзей из 57-й школы. Мы там пошли гулять в русский ресторан на Брайтон. Итальянцы, немцы, югославы, индус, датчанка. Я думаю, что мне, наверное, в этом смысле очень повезло. То есть я не думаю, что многим нашим одноклассникам так повезло.
А вот рассказ Гриши Минца о круге общения и о судьбе.
Моей дочери 6 лет. Она только что в новую школу пошла в сентябре. Школа, которая вот около нашего дома, она городская школа, и она очень похожа по уровню, по своему, потому как их там мордуют на нашу 57-ю школу. Кого я там встретил? Я, разумеется, там узрел свою бывшую жену, которая туда привела свою дочку того же возраста. То есть они теперь в параллельных классах. Надо было уехать в другую страну, в другой город, чтобы дети оказались в одной школе. Круг на самом деле не настолько изменился. Малорадская сестра у меня в больнице работает. Стою, жду лифту внизу как-то у нас. Смотрю, знакомая физиономия. Они когда уехали, нам было сколько? 18, а ей, соответственно, 13. Теперь у нас с ней есть общие пациенты.
Живешь и думаешь, что бы было, если бы я не развелась бы с Гришей, какая бы у меня жизнь была? Самый ужасный ответ на этот вопрос такая же. Потому что, ну, не только он пошел отдавать ребенка в ту же школу. Он живет в 2 шагах, купил квартиру. То есть, ну, абсолютно все то же самое. На том же уровне находится в финансовых, теми же вещами интересуется, понятное дело. Ну, то есть, совершенно то же самое. Что, конечно, смешно.
Гриша Минц всегда очень любил подводить итоги. В этом фрагменте беседы он упоминает и обо мне. Это я закончил механико-математический факультет МГУ и теперь работаю радиожурналистом.
Человек, закончивший мехмат, не делает передачи на радио. А человек, который занимается физикой, не преподает танго. Значит, что-то происходит в жизни, что дает возможность попробовать это все. Не знаю я, что это было. Это временной разрыв какой-то или эмиграция, или другая страна. Я не знаю, что это произошло. Но нашему поколению повезло. Зло в чем-то, что мы получили этот выбор, которого не было. Тем не менее, при наличии всего этого выбора, в результате дети оказываются в параллельных классах. Если бы ты меня спросил, хочу я что-нибудь, если бы все сначала началось, сделал бы я что-нибудь по-другому, ответ однозначный нет. Потому что в результате я там, где, в общем, и хочу находиться.
В
Валентин Барышников, автор сегодняшней передачи, и его одноклассники, последнее поколение советских школьников. Разница во времени. Продюсер передачи Лина Шаряева, редактор и ведущий программы Владимир Торц.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи, отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей, выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем, подводим итоги важнейших соревнований. Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в 11:07 в прямом эфире, а повтор в 15:07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина девятого утра. Главные новости коротко. Отставки в российских правоохранительных органах проведены в рамках борьбы с коррупцией, считают многие политики, депутаты Госдумы, источники во властных структурах. Официально причины отставок высокопоставленных сотрудников ФСБ, МВД и прокуратуры не сообщаются. Российские правозащитники требуют отменить судебный приговор члену национал-большевистской партии Ольге Кудриной и Евгению Логовскому. Они были осуждены на 3,5 года лишения свободы за то, что вывесили на здании гостиницы «России» плакат с требованием отставки президента. В Грозном в пятницу был обстрелян военный автомобиль. Двое военнослужащих погибли, трое получили ранения. По всему миру проходят демонстрации, приуроченные к годовщине кровавого подавления беспорядков в узбекском городе Андижан. В Ташкенте демонстрация с требованием провести независимое расследование трагедии была разогнана милицией. От 150 до 200 человек, по последним данным, погибли при взрыве нефтепровода в Нигерии недалеко от города Лагос. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал США к прямым переговорам с Ираном по его ядерной программе. Представитель США в ООН Джон Болтон в ответ возразил, что кризис вокруг ядерной программы Ирана не является проблемой американо-иранских отношений. На северо-западе Афганистана у города Герат ракетному обстрелу подверглась автомашина миссии ООН. Погибли двое афганцев, еще один сотрудник детского фонда ООН ЮНИСЕФ получил серьезные ранения. На юге Ирака в городе Басра убит суннитский религиозный лидер и его сын. На российской военной базе в грузинском городе Ахалкалаки сегодня начнется погрузка техники для вывода в Россию. В Азербайджане сегодня проходят повторные выборы в парламент по 10 округам, где из-за нарушений были аннулированы итоги голосования в ноябре прошлого года. В Киргизии завершена операция против вооруженной группы, проникшей из Таджикистана.
Говорит Радио «Свобода». Документы прошлого. У микрофонов Ольга Эдельман и Владимир Торц.
Темой наших передач уже становились романтические, любовные истории с участием, как в сказках, царей, цариц. Давайте продолжим эту замечательную линию. Сегодня нашим героем будет принц, самый настоящий, вернее, царевич.
Это юный наследник русского престола, который, впрочем, впоследствии оказался не очень удачным императором Николаем II. Но в любви ему повезло. Он и Александра Федоровна были знаменитой парой. А перед этим у Николая был роман с известной балериной Матильдой Кшесинской. Но вот та история, о которой мы сегодня расскажем, широкой публике неизвестна.
Из неопубликованных дневников Николая выясняется, что имела место полудетская влюбленность взаимная с английской кузиной, ровесницей Николая, принцессой Викторией. Она была второй дочерью в семье, мать ее, английская королева Александра, приходилась родной сестрой матери Николая, императрицы Марии Федоровны. Обе они были датскими принцессами. И вот в 1883 году, летом, родственные царственные семьи съехались погостить в Данию к бабушке с дедушкой. Кроме русской и британской семей, там были еще греческие и датские родственники. Николаю и Виктории было по 15 лет. Жили все в замке Фреденсбург.
Надо заметить, что в дневниках Николая довольно подробно описан образ тамошней жизни. Мы многое из его записей опускаем. Были каникулы, королевские семьи отдыхали, совместные прогулки, экскурсии, беседы. Детям заодно давали уроки датского языка.
Прежде чем читать дневник цесаревича, напомним, что в России тогда был календарь, отличный от европейского. Николай, живя в Дании, ставил двойные даты – русские и европейские, но мы будем приводить только русские. Тетя Алекс – это английская королева Александра. Папа, мама – Александр III и Мария Федоровна. Георгий и Ксения – брат и сестра Николая. Остальные, фигурирующие в тексте, – это кузены и кузины. Хочу подчеркнуть, что упоминаемая Алекс – это не будущая Александра Федоровна, которую тоже так называли. С ней Николай еще не был знаком.
Из дневника Николая, 1883 год, 19-31 августа. Обедали в средней зале с музыкой. После обеда страшно возились. Я влюблен в Викторию, а она, кажется, в меня, но это мне все равно. Нет, это все-таки приятнее, если она меня любит. Я всегда с нею сижу за обедом, за уроком Фаупела, когда читаю или рисую, за прогулкой гуляю рядом с нею. Ужасно наслаждаюсь вместе с нею, а без нее скучаю. 20 августа. Утром имели 3 урока. Завтракаем всегда в комнате тети Алекс, а обедаем в большой ротондой. Отлично кувыркались вечером на большой подушке или маленьком диване. 21 августа. Утром поехали на озеро. Отлично катались на лодке. Папа, мама и другие большие пошли в здешнюю церковь. После обеда опять кувыркались. За кофеем, завтраком и обедом постоянно сидел рядом с Викторией. 22 августа. Снимали фотографию со всего семейства. К несчастью, меня поставили далеко от Виктории, и я не мог подойти к ней. 23 августа. После завтрака Луиза, Виктория, Мод, Алекс и я отправились верхом в парк и очень веселились. После обеда была всеобщая баталия. 25 августа. Моя вечерняя игра с Викторией состоит в том, что она прячется, а я ее ищу. Когда я нахожу ее слишком скоро, то она сердится и начинает гнаться за мною. Если поймает, то старается повалить, но не может. Тогда она бьет кулаками, а я терплю, яко агнец Божий. 27 августа. Утром поехали в Гельзенер. После завтрака пошли осматривать замок. Вернулись также в поезде. Вечером возились. Мне казалось, что Виктория презирала меня, но, к счастью, я очень ошибся. Чем меньше я ею занимался, тем больше она следовала за мною, и я этому тайно радовался. Вечером я старался быть с нею наедине и целовать ее почаще. Она такая славная. 29 августа. Вечером очень дрались, и был плач и скрежет зубами. Чем больше Виктория мучит и терзает свою жертву, тем больше жертва любит ее. Эта жертва — я. 31 августа. Пока мы все слушали музыку, Георгий, Ксения, Минни и Кристиан делали страшные глупости, о которых стыдно даже упомянуть. Виктория и я сидели рядом в тележке и слушали музыку.
Здесь действие происходит в парке во время гуляния с музыкой. Вы знаете, меня удивляет, чтобы не сказать шокирует, такая непринужденность отношений. Ведь разгар викторианской эпохи, как считалось, чрезвычайно чопорной, строгих нравов. А тут не маленькие дети, великовозрастные подростки, юноши и девушки. Возятся, дерутся, целуются, как-то это не вяжется.
Я бы сказал, что их забава производит впечатление несколько инфантильных. В 15 лет так самозабвенно играться в жмурки, пряталки и прочее. Но они, похоже, такими и были. Малыми и невинными еще детьми.
Интересно, отличались ли эти подростки королевских кровей от обычных своих сверстников? Вообще-то мне казалось, что и Александр III, и Мария Федоровна были людьми довольно строгих правил. Как же их отпрыскам позволялось такое шаловство? Это вопрос к гостю нашей передачи, доктору исторических наук Зинаиде Ивановне Перегудовой.
Увлечение кузиной – это, пожалуй, первое такое проявление интереса Николая к особе противоположного пола. Судя по его дневникам, а он начал их писать в 14 лет, его больше интересовали военные игры со своими друзьями. Он увлекался охотой, очень много времени проводил с отцом, они рубили деревья, жгли костер, пекли картошку. Поэтому вот такая вот встреча с своей кузиной, активность ее и вызвала такой интерес к ней. Ни о какой влюбленности раньше он в своих дневниках не писал. И мне кажется, что родители очень долго считали и Николая, и его брата детьми. Поэтому на такие отношения с кузиной они не обращали внимания, поскольку они еще были очень близкими родственниками. И смотрели на их игры они сквозь пальцы. Сам Александр III, он тоже очень любил повозиться. Ну, а взрослые, наверное, не видели, как они в уголках там целовались и обнимались, наверное. Александр III очень долго считал Николая ребенком и не давал ему каких-то серьезных поручений. И Николай очень хорошо запомнил это. И когда уже сам стал императором, во время войны стал верховным главнокомандующим, он старался своего сына Алексея брать с собой в ставку. Они стремились к тому, чтобы мальчик скорее стал взрослым.
Из дневника Николая. 2 сентября. Я отправился рисовать к английским двоюродным сестрам. Когда это мне надоело, я начал дразнить Викторию, и дело окончилось общей свалкой. 9 сентября. Виктория и Алекс отправились кататься в маленькой тележке. Они опрокинулись, и Виктория ушибла себе лицо, руку и ногу. 10 сентября. Алекс и Виктория остались дома по случаю ушибов. Возвратились домой в 5. Я красил у двоюродных сестер и изводил Викторию, которая более не вытерпела и навалилась на меня. Опять курили трубки до обеда с большим удовольствием. Никто не заметил это коварное действие. 19 сентября. После обеда Виктория и Алекс щекотали и ловили меня от того, что я дразнил первую за обедом. 20 сентября. Опять шел дождь. Все гуляли в парке. Пекли пирожки в комнате английских двоюродных сестер. Сначала мы жарили тесто и лили на пирожок растопленный сахар, который мы жгли просто в свечке. По обыкновению я возился с милой Викторией после обеда в угловой комнатке. Она за мною погналась, и я уронил вазу, которая потеряла свою ножку. Конечно, это была моя вина, и теперь я раскаиваюсь, что обвинял ее в этом». 27 сентября. Во время прогулки Виктория рассказывала мне о своем сне. Укладывали все вещи и книги. Я все больше и больше люблю Викторию. Страшно жаль, что мы скоро уезжаем. Больше мне не придется с ней играть и возиться в угловой комнатке. 28 сентября. Был большой обед, за которым я в последний раз сидел с милой каргододикацией, то есть Викторией, и последняя возня.
Ну вот датские каникулы закончились. Царственные родственники разъехались по домам. Николай вернулся к обычному образу жизни, занятиям, но между ним и Викторией завязалась оживленная переписка.
Из дневника Николая, 1883 год. 3 октября. «Не могу сказать, как я скучаю без Виктории, я жажду от нее писем». 7 октября. «Получил чудное письмо от Виктории и написал ей также одно». 10 октября. При отъезде из Дании обещали с обеих сторон снова приезжать всем вместе через каждые 2 года. Придется дожидать 2 года, покуда не увижу той, которой так много пишу. Кажется, совсем сойду с ума без нее. 17 октября. Вечером получил чудное 2-е письмо от Виктории. 23 октября. Вечером получил 3-е письмо от Виктории. Из дневника Николая, 1885 год. 11 января. Все утро учились. К прискорбию не было фехтования или верховой езды или другого телесного упражнения. Так как я видел ночью во сне милую Викторию, будто я поцеловал ее, то весь день думаю о ней и о блаженном свидании с нею. 26 января. Получил письмо от Виктории с фотографией. 22 марта. Утром докончил письмо Виктории. Я все более и более думаю о ней и надеюсь, что нынешнее лето мы увидимся в Дании».
Радио «Свобода. Документы прошлого». Сегодня мы рассказываем о первом юношеском романе наследника русского престола Николая Александровича, будущего Николая II. Предметом его увлечения была кузина и ровесница, вторая дочь английского короля, принцесса Виктория. Они познакомились в 1883 году, когда и русская, и британская царственные семьи гостили у бабушки и дедушки, короля и королевы датских. Русские внуки называли их «А-мама» и «А-папа». Прощаясь, родственники договорились через 2 года снова собраться в Дании.
Из дневника Николая, 1885 год. 25 августа. Фреденсбург. В 4 часа утра бросили якорь у маяка Драгер. Приятно было проснуться на месте. Греческий Джорджи нас встретил с тетями на пристани. Отсюда поехали на станцию железной дороги и отправились в Фреденсбург. На подъезде нас встретили английские, амама и датские. Мы живем в прежних комнатах. Завтракали, как всегда, семейством. Весь день шел дождь, обедали в купользале, но я сидел далеко от Виктории. 26 августа. За вкусным завтраком я сидел с чудной Викторией, которая чуть меня не сводит с ума. После завтрака опять гуляли. Дурак Кристиан дерзает быть моим соперником, но вечером после обеда я вышиб из него эту дурь и доказал, кажется, верно, что он ее не достоин, а я только. 27 августа. Я до того влюблен, что долго ночью не мог заснуть и лежа потел. Вместе с этим наплывом любви я сделался до нельзя смел. Стоило бы ей только сказать слово, я бы полез в огонь и в воду, куда прикажет. Я ее даже называю «my wife», как Джорджи называет «мод». Все семейство гуляло по парку. Затем все зашли в конюшни. На двор пускали осла. Дразнили своих красавиц, обедали в 6 часов. Я сидел с Викторией и отлично болтал. После вечерней возни сидели у дяди Вилли и пили вино. 28 августа. После первого урока пошли к папа и мама, а от них к английским. Пили чай. Все пошли гулять, моего соперника не было, он занимался. За обедом сидели на своих местах, все рядом. Вечером дрались. 30 августа. За обедом писали друг другу всякий вздор. Вечером возился с Викторией. 1 сентября. Виктория подарила мне медведь-карандаш, который я тотчас же нацепил на часы и стал носить в кармане. Обедали в 6. Хорошо болтал с Викторией. Во время возни она мне разорвала рубаху, а папа — рукав фрака. В 9:30 начались танцы. Я танцевал с Настасией и Викторией. Было довольно весело.
Замечательно. Можете себе представить любившего подвыпить Александра III, возящегося с великовозрастными детками до порванной одежды? А ведь деткам было уже по 17 лет. И как будто ничего не изменилось. Снова возня, ежевечерние дерутся.
Ну, все-таки добавилась романтическая нотка. Играют на фортепианах, обмениваются мелкими подарками, вместе читают.
Из дневника Николая. 3 сентября. Кто меня больше всех удивляет, это Виктория, которая сделалась развязной и искренней. Особенно она меня смешила за вчерашним обедом. Вечером Виктория потеряла свой браслет, и я нашел его. 4 сентября. За обедом и вечером Виктория была со мной очень весела. 5 сентября. Читал у английских двоюродных сестер. Вечером славно дразнил Викторию. 6 сентября. Жгли пробку у английских, и по совету папа Георгий за обедом совал порошок повсюду Кристиану. 7 сентября. Поехали сначала в Амалиенбург, а оттуда в театр. Сидели в ложе с английскими. Давалась красивая опера «Мефистофель». 8 сентября. После каждой разлуки с Викторией я тотчас люблю ее больше и больше. За обедом не сидел с нею, но писал ей разные вещи. 9 сентября. Я читал книгу Виктории «Пуа Джек», которую она теперь тоже читает. За обедом Виктория много разговаривала со мной. 11 сентября. За обедом Виктория меня мучила, щипала, резала, сыпала перцем во все и даже за рубашку, но зато я люблю ее еще больше. 12 сентября. Прятался и пугал Викторию. 13 сентября. Поздоровавшись с мама, пошел к английским, которые играли на фортепианах. Они нас бронили за вчерашние проделки вечером. После обеда возился с Викторией. Луиза заперлась в комнату и никого не впускала, но скоро сама вышла. А Виктория и я разошлись больше, чем когда-либо, влюбленные друг в друга. 14 сентября. Подарили Кристиану запонки по случаю его рождения. Я дозволил Халере сидеть с Викторией по случаю его праздника. 20 сентября. За обедом сидел с милой Викторией, которая рассказывала о своем сне. 21 сентября. После уроков рисовал карту для Виктории мест, где мы живем у себя дома. 22 сентября. Виктория была сегодня очень мила со мной. 24 сентября. Вечером драки не было, но только Виктория подбила мне правый глаз. Конечно, я ей простил, это небольшое наказание. 25 сентября. За прогулкой под дождем Виктория рассказывала мне о своем сне. Вечером играл на фортепиано с Викторией и мод вальсы. 3 октября. После чаю пошли гулять по парку. Виктория рассказывала мне о своих снах. После обеда залезли к английским, подпостели и хорошо испугали их. 4 октября. После обеда я подарил Виктории булавку с «Н». Вечером залезли к английским под столы, но они нашли нас.
И на этот раз каникулы кончились, а с ними и роман, о чем его герои еще не знали. Николай еще влюблен, они снова переписываются, но продолжение не последует. А почему, собственно, у родственников не возникло никаких матримониальных планов в отношении этой парочки? Английская принцесса не оказалась подходящей невестой для наследника русского престола? Или были еще какие-то причины? Спрашиваю я нашу гостью, Зинаиду Ивановну Перегудову.
Ну, мне кажется, что основная причина была в том, что все-таки они были очень молодыми людьми. И ни у Александра Третьего, ни у Марии Федоровны не возникло мысли вот о том, чтобы дети их были вместе. А потом они были все-таки очень близкими родственниками. Но основная, очевидно, причина была в том, что Николай встретил свою вторую любовь. В мае 1884 года женился великий князь Сергей Александрович. И из Дармштадта приехало семейство Гессенских. Среди гостей была маленькая девочка 12-летняя Алекс, которой Николай проявил такой интерес довольно большой. Она ему понравилась. В дневнике он даже записал: «Я сидел с маленькой 12-летней Алекс, которая мне ужасно понравилась». Уже на следующий день после знакомства с гостями он пишет: «Играл с Эрнстом и Алекс». Далее: «У нас обедали Эрнст и маленькая Алекс. Алекс и я писали свои имена на заднем окне итальянского домика. Мы друг друга любим». У Александра Третьего были другие планы. Может быть, почему он не обратил внимания и на Викторию? Александр Третий думал о том, что необходимо сблизить Россию с Францией. Был план женить Николая на одной из французских принцесс.
Из дневника Николая. 5 октября. К несчастью, настал последний день. С утра шел дождь. Имели только один урок, после чего оставались все время у английских двоюродных сестер, помогая им укладываться. Завтракали в последний раз, гуляли под дождем. Я все время гулял с Викторией. Писал дневник за одним столом с В. 6 октября. Яхта «Держава». В последний раз пили чай со всеми. Надели мундиры обыкновенной формы, поехали на железной дороге в Копенгаген. Я все время сидел с милой Викторией. Я дорожу каждой минутой быть с нею. После прощания на пристани мы переехали на Державу. Завтракали, а затем простились с родными. Они пошли за нами на Даннеброк, а мы вышли в море. Прощание было всего хуже. Пили чай в 5, обедали в 8. Я очень скучал без Виктории. 11 октября. Проснувшись и одевшись, я продолжал чтение писем Виктории. Написал первое письмо Виктории. 16 октября. Вечером ожидал с большим нетерпением письма от моей милой Виктории. 19 октября. Получил чудное 5-листовое письмо от Виктории. 20 октября. Вчерашнее письмо от Виктории имело такое сильное действие, что я ее даже видел во сне. 24 октября. Вечером после обеда за катанием на велосипедах получили письма от всех. Я от моей В. Ее письмо обрадовало меня. 26 октября. Отправили груду писем в Англию, между прочим, и я Виктории. Я так много думаю о ней и скучаю без нее, что, кажется, совсем сойду с ума.
Ну, будущее Николая всем известно. А что было дальше с Викторией?
Она так и не вышла замуж. Провела жизнь с матерью. Можно много гадать, почему у нее не сложилось, но, думаю, вряд ли из-за роковой привязанности к Николаю. Они, кстати, сохранили самые добрые отношения. А Виктория в английской семье славилась острым и язвительным языком.
К ней же пытались свататься русские великие князья.
Скорее не свататься, а семьи исподволь обсуждали те или иные брачные проекты. В 1889 году в Лондон на этот предмет ездил великий князь Александр Михайлович, семейное прозвище Сандро. Они с Николаем были почти ровесники и товарищи детских забав. В частности, Сандро был в курсе увлечения Николая Викторией.
Великий князь Александр Михайлович Николаю. Лондон, 2 мая 1889 года. «Мой милый Ники, пишу тебе под впечатлением Лондона и здешних родных. Должен признаться, что когда мы приехали в Малборо-хаус, у меня была довольно сильная ажитация». Алекс только что кончила завтракать и вышла со своими дочерьми. Мы поздоровались. Наконец я увидел всех дочерей. Меня они давно очень интересовали. Мы все сели. Очень занятно, как мы сидели. Алекс и Мари, я и Джорджи, и потом сбоку три будущие невесты. Каждая сидела с собачонкой. Мы очень оживленно болтали, а невесты иногда перешептывались. Просидев с полчаса, уехали. Теперь мое впечатление о дочерях. Первая мне вовсе не понравилась, она похожа на рыбу. Вторая, В, нельзя сказать, чтобы была красива, но крайне симпатична, и мне, я должен сказать, понравилась. Впрочем, иначе и быть не могло. Третья миленькая, и больше ничего не могу сказать. Вчера опять увиделся со всем семейством. Обед у Алекс. Обед вышел самый симпатичный. Отец, мать и три дочери, и я. Что меня очень удивило, это то, что меня посадили за обедом между Алекс и В. Я думал, что будет старшая, оказалась вторая. Обед прошел очень весело. Вначале немного натянуто, но потом языки развязались, и мы очень весело болтали. Я, конечно, был очень доволен моей соседкой с левой. Мы говорили немного, но все-таки болтали. Я спрашивал про тебя, на что ты похож и так далее. Алекс тоже со мной очень любезно. Жалко, что осталось так мало времени, и не могу больше повидать это симпатичнейшее семейство. Пишу я тебе так подробно, потому что, думаю, тебя будет это интересовать. После вчерашнего дня мне вторая еще больше понравилась. У ней чудные глаза. Когда я теперь припоминаю 84-й и 85-й года, то мне это кажется так странно, то, что ты тогда проделывал, помнишь, с фотографиями. Тогда все это были глупости. Твой друг Сандро.
Но, несмотря на ожидания родни, Александр Михайлович свататься к Виктории не стал. Ограничился знакомством с английской роднёй.
Николай великому князю Александру Михайловичу, Царское село, 8 мая 1889 года. «Мой дорогой Сандро, очень меня обрадовало твое милое письмо из Лондона. Я душевно искренне рад, что ты нашел валлийское семейство таким симпатичным, а в особенности меня обрадовало, что тебе так понравилось В. По-моему, иначе и быть не могло. Она действительно чудное существо, и чем больше и глубже вникаешь в ее душу, тем яснее видишь все ее достоинства и качества. Я должен сознаться, что ее очень трудно сначала разгадать, то есть узнать ее взгляды на вещи и люди, но эта трудность составляла для меня особую прелесть, объяснять которую я не в состоянии. Чрезвычайно жаль, что вы так недолго виделись и не успели вполне свыкнуться, но надеюсь, что не последняя твоя встреча с нею. Я не знаю, что я дал бы только, чтобы увидеть вас болтающих вместе. Я с нетерпением жду оттуда известий и, наверное, ожидаю письма завтра. Твой Ники.
Сандро Ники, Копенгаген, 13 мая 1889 года. Ты пишешь, что надеешься, что это была не последняя встреча моя с В, но я положительно даже не могу себе представить, как можем мы снова встретиться. Ужасно трудно попадать в Англию, а больше нигде и не увидеться.
Александр Михайлович позднее женился на сестре Николая, младшей дочери Александра III и Марии Федоровне, Ксении. И, кстати, впоследствии стал тестем небезызвестного Феликса Юсупова.
Видимо, Ксения это и была причиной, по которой Сандро уклонялся от предлагавшихся невест. Они вместе росли, а, как мы видим, нравы в императорской семье детям позволяли многое. Есть свидетельство, что и Сандро с Ксенией, даже подросшие, также возились, пихались, дрались подушками на постели и прочее. Из этого выросла прочная взаимная привязанность. Мария Федоровна не была в восторге, но вынуждена была согласиться на их свадьбу.
А вот Николай и принцесса Алиса Гессенская подушками не дрались. Их история была сугубо романтическая. Александра Федоровна стала глубоко любимой женой. Но, как считают многие, в истории России и в конечном итоге в судьбе царской семьи Николая она сыграла роковую роль. И кто знает, как обернулось бы все, если бы на русском троне оказалась не она, нервная, истеричная, необщительная, а остроумная и ехидная Виктория. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовала доктор исторических наук Зинаида Перегудова, продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штильман. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Свободной, без всяких принуждений, без всякого авторитаризма. Такой должна быть.
Нет, не свободной, немножко надо, чтобы держали в руках людей наших. Как в Советском Союзе немножко.
Должна быть процветающей. То есть мы должны жить не хуже, чем другие страны. Сейчас Россия в числе нищих ходит.
Ну не такой, как сейчас. Ну не должно быть этой коррумпированности. Пока власть у нас не поменяется, у нас ничего не изменится.
Гражданская война будет. Ну складывается так все. Никто денег не получает, все нищие. Народ долго терпеть не будет, через 20 лет точно война будет.
Я вижу Россию в таком состоянии, как она есть сейчас на самом деле. Ничего не изменится через 20 лет. Будет таком же уровне.
Совсем, наверное, другая будет. За 10 лет сколько изменилось. Думаю, лучшую сторону изменится.
Мне кажется, ничего не изменится. И через 20 лет.
В эфире нет границ. Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520. 9850, 15250 и 17730. Слушайте «Радио Свобода».